Величайшим по своему значению текстом Библии являются слова 17 стиха 1 главы послания апостола Павла к римлянам. Звучат они так. «В нем, то есть в благовествовании Христовом, открывается праведность Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Эти слова «праведный верою жив будет» повторяются 4 раза на страницах Священного Писания. И вот сегодня с Божьей помощью мы постараемся вникнуть в значение этих слов. Чтобы это сделать, мы должны хотя бы вкратце ознакомиться с теми местами в Библии, где встречается это выражение. Впервые мы их читаем в Ветхом Завете, в книге пророка Аввакума. Не без значения тот факт, что эти слова впервые сказаны именно в Ветхом Завете, и затем они повторяются 3 раза в Новом Завете. С первого взгляда может показаться немного странным, что основной текст Евангелия находится в Ветхом Завете, то есть, что апостол Павел, чтобы установить факт спасения Иисуса Христа через веру, ссылается на слова, написанные ветхозаветным пророком. Но это, возлюбленный, только доказывает то, что учение Евангелия – это не какая-нибудь выдумка, а что само Евангелие своими корнями уходит в далекое прошлое, что о нем говорилось во всех святых писаниях Ветхого Завета от самого начала до конца. Этот факт говорит нам также о том, что в Евангелии не было никаких изменений, что Евангелие Аввакума является Евангелием Нового Завета. Правда, благая весть стала яснее благодаря освящению ее Святым Духом. Но путь спасения за все время, начиная с Едемского сада, был одним и тем же. Никто никогда не спасался своими добрыми делами, как в прошлом, так и в настоящем, и так и в будущем. Ибо спасение только верой через Господа Иисуса Христа, начальника и совершителя нашего спасения. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Евангелие одно. Как спасались люди до явления Иисуса Христа на нашу землю, так они спасаются и после Его прихода, а именно по благодати Божией через веру в Сына Его, обещанного Богом еще в Ветхом Завете. «Небо и земля придут, но слова мои никогда не придут», говорит Слово Божье. Итак, мы видим, что апостол Павел, ссылаясь на ветхозаветное изречение пророка Аввакума, чтобы доказать, что мы получаем оправдание через веру, показывает нам, что Евангелие имеет свое начало, свои корни в Ветхом Завете. Заметьте, как часто мы читаем на страницах Евангелия и в посланиях слово «написано». Заметьте, как часто Иисус Христос ссылается на Ветхий Завет. Вы помните, что сказал Спаситель после своего воскресения, когда Он по дороге в Эммаус беседовал с 2 шедшими из Иерусалима учениками? Слушайте, что Он им говорит. «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, и, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». Далее заметьте, как все авторы посланий постоянно ссылаются на Ветхий Завет, чтобы доказать и подтвердить ту или иную истину Евангелия. Но кто-то скажет, ведь эти ветхозаветные авторы не могли знать значение своих изречений, так как сказаны они были с иным намерением, чем они употребляются или цитируются в Новом Завете. Да, это верно, но вопрос не в том, что намерены были сказать эти авторы, но что имел в виду Дух Святой, побуждающий их это сказать. Чаще всего пророки сами не знали полного значения своих пророчеств, но Дух Святой, через которого они говорили, знал. Дух, которым водимы были эти ветхозаветные пророки, есть тот же Дух, который вдохновлял авторов Нового Завета. Поэтому, когда новозаветные авторы цитируют Писание Ветхого Завета как исполнение определенных событий, то этим самым Дух Святой показывает, что он намерен был сказать. Вряд ли пророк Аввакум мог знать полное значение сказанных ему слов Господом. «Праведный верою жив будет». Он, наверное, не понял их как пророческие слова, а понял их как слова утешения, которые Бог ему сказал во время тяжелых испытаний. Посмотрим, в каких обстоятельствах пришло это слово пророку Аввакума. Это было тяжкое время для народа Божия. Общая ситуация страны была удручающая. Об этих обстоятельствах пророк жалуется Богу в первой главе своей книги. «Для чего даешь мне видеть злодейство, — говорит он Богу, — и смотреть мне на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда и поднимается раздор?» Таково было положение в его стране. Но международная ситуация была еще более угрожающей. Изо дня в день ожидалось вторжение неприятеля. Они были окружены враждебно настроенными халдеями, и беда была в том, что Бог, казалось, не обращал на это внимания. Бог как будто ничего не делал. Так мрачно описывает положение своего народа пророк Аввакум. Но мы читаем дальше, как Бог ответил пророку. Увы, этот ответ показался ему хуже молчания. Аввакум жалуется, что Бог ничего не делает, что он безразличен, видя насилие, злодейство и грабительство, и теперь Бог ему отвечает такими изумительными словами: «Я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, весь он идет для грабежа». Иными словами, Бог говорит, что им только кажется, что он ничего не делает. Но это не так. «Я делаю мое дело, и если бы я вам сказал, что я делаю, то вы не поверили бы». И тогда Бог сказал пророку, что он делает. Он поднял самых злейших и необузданных из народов, халдеев, как орудие для исполнения его намерений и его планов. Тогда Аввакум, возражая, говорит: «Но ведь это хуже, чем было». И так было достаточно плохо, и притом Бог ничего не сделал, чтобы облегчить их положение. А теперь Бог говорит ему еще о худшем, что он употребит для исполнения своих планов и намерений этих злейших и необузданных халдеев. Все это Аввакуму было непонятно. И вот тут Аввакум принимает важное решение. Слушайте: «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне». Не понимая всего этого, пророк прибегает к единственному оставшемуся ему выходу, а именно свои сомнения, боязни, недоумения он слагает у ног Божьих. Тайны Божьего провидения, в которых пророк никак не мог проникнуть, он приносит в молитве, и теперь он ожидает откровения Божие. В этом была проявлена его мудрость. И когда он так поступил, то Бог ему ответил. О, как часто в наши дни мы слышим, что люди говорят: «А что Бог делает? Почему Он не остановит зло?» И Бог сегодня дает нам тот же ответ: – «Я мое дело делаю, и если бы я вам сказал, то вы не поверили бы и не поняли бы. Я поднимаю и употребляю людей, которых вы больше всего боитесь». Не спорь, мой дорогой друг, с Богом. Остановись и слушай, что Он хочет сказать тебе. Так именно поступил Аввакум. Он закрыл свои уста, но открыл свои уши, чтобы узнать и услышать, что скажет ему Бог. «Пойду на стражу мою и узнаю, что скажет он во мне». Но он не только вошел на башню свою, но он ожидал, пока не получил ответа от Бога. Когда он решил ожидать, то Бог ответил ему. Заметьте: «И отвечал мне Господь и сказал». Что Бог сказал ему? Здесь мы впервые встречаемся со словами нашего текста. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». В этом стихе представлены два рода людей, как бы два кратких портрета человека надменного и человека праведного. В эти два разряда включаются все люди всей земли. Мы делим людей на различные национальности, расы, социальные группы, интеллектуальные и экономические группировки. Но Бог и Библия признают только два разряда людей. И каждый человек попадает в один из этих разрядов. Надменные или праведные, или возрожденные, или невозрожденные. Третьей группы нет. Заметьте, что в основе жизненной философии первой группы лежит надменность, гордость, самолюбие и высокомерие. В основе же второй – вера, вера в Бога, вера в Иисуса Христа. В этом их существенная разница. Посмотрите вкратце на эти два разряда людей. Для нечестивого характерна прежде всего гордость. В следующем стихе 2 главы книги пророка Аввакума более подробно говорится о такого рода людях. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается так, что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен». Самый ужасный грех, дорогие мои, это грех гордости. Гордость, можно сказать, основной грех падшей человеческой натуры. Если есть один общий всему человечеству грех, то это грех надменности. Где его только не найдешь. Пойдите к сильным и высоким мира сего, и там вы найдете его. Пойдите к нищим и самым несчастным, и там вы его найдете. Вы можете найти столько же гордости в нищем, покрытым тряпьем, как вы встретите их и в принце, разодетом в царские одежды. И в одном вы можете быть совершенно уверены, что какой бы образ ни принимала гордость, она всегда ненавистна Богу. Бог ненавидит гордость. Он низлагает надменных, а смиренным дает благодать. Гордый, надменный, высокомерный человек не может быть в одно и то же время праведным. Да, он себя не считает грешником, поэтому он не считает нужным исповедовать свой грех. Он воображает себя достаточно хорошим, по крайней мере, в своих глазах, что он не хуже других. Иисус Христос привел пример такого человека в одной из своих притч, сказав, «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Этот фарисей представляет один разряд людей, которые уверены в себе, которые считают себя праведными в своих глазах. Они не нуждаются в прощении, ведь они лучше других. Но заметьте, что в этой притче Христос упоминает и другого человека, мытаря, грешника, который тоже пришел помолиться. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Теперь послушайте, что дальше говорит Спаситель. «Сказываю вам, что сей, то есть мытарь, грешник, который бил себя в грудь, считая себя недостойным даже поднять глаза на небо, пошел оправданным в дом свой более нежели тот». Вера мытаря проявилась в его обращении к Богу. Он не имел своей праведности, его надежда была лишь на Бога. Вера – это отношение души, которое всецело считается с Богом. Такая душа просто и безоговорочно надеется на Бога и Его Слово. Она покоится на Его обетованиях и не задает вопросы. «Достаточно, что сказал Бог». Такая душа не мудрствует, не сомневается, она просто верит. И, надеясь на Бога, такой человек тем самым примиряется с Богом. Только вера может сделать человека праведным перед Богом, так как вера свидетельствует о том, что она не имеет своей праведности, не имеет ничего, чем бы могла похвалиться и удостоиться перед Богом. Это и есть то смирение, которое угодно Богу. Но все же, если вера так необходима, то что значит веровать? Христос сказал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Все сыщется именно на этом слове «вера», и поэтому так важно, чтобы мы поняли его значение. Для этого я желал бы смысл значения слова «веры» проиллюстрировать одним примером. Когда Евангелие проникло на южные острова Тихого океана, было много случаев, когда миссионеров убивали местные туземцы, которые были дикарями-людоедами. Но один миссионер по имени Джон Пейтон попал по провидению Божьему на один из этих островов во время ужасной эпидемии, которая немилосердно косила население. Первое, что он начал делать, это ухаживать за больными, хоронить умерших и утешать скорбящих. Когда кончилась эпидемия, он радушно был принят всеми и начал жить среди них, как один из членов их общества. Его главной задачей на первых порах было научиться их языку, и потому он начал внимательно прислушиваться к их разговору, записывать в свою тетрадь услышанные слова и фразы, которые он потом выучивал наизусть. Туземцы привыкли к этому, что он останавливал их во время разговора и просил, чтобы они повторили то или иное слово или предложение. И, наконец, настало такое время, когда он перевел часть Евангелия на их родной язык. Но вскоре он начал унывать, обнаружив, что в его тетради не было слова «вера» или близких родственных слов «доверие», «уверенность». Он понимал, что далеко с переводом не пойдешь без этих слов. И как он ни старался найти подходящее слово, он не находил его. Все его старания заканчивались неудачей. Тогда он пробовал сочинять различные рассказы и иллюстрации, которые бы помогли передать значение этого важного слова «вера». Но и это было безрезультатно. И вот после этих тщательных попыток он однажды пошел на охоту с одним из своих помощников-туземцев. Они убили оленя и несколько других зверей и понесли свою добычу в дом миссионера. Тропическое солнце, тяжелый вес их добычи сильно утомил их. Они сбросили свой груз на землю и сами расположились на траве, чтобы отдохнуть. Через некоторое время туземец сказал: «Ах, как приятно простереться здесь, в тени!» Миссионер вдруг очнулся. Он попросил своего помощника повторить эту фразу. И когда туземец повторил эти слова, Пейтон записал их в свою тетрадь. Когда Евангелие было переведено, то он употребил именно это слово «простереться», чтобы обозначить значение слова «веры». И звучал этот перевод так: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, простирающийся на Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В Деяниях апостолов, в 16 главе 31 стихе, он перевел так: «Прострись на Господа Иисуса Христа и спасешься». И в Римлянам 10 главе 9 стихе он перевел так: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим прострешься на факт, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Это, дорогие мои, и есть значение веры. Всем существом своим положиться, простереться на милость Божию, на совершенное Христом дело искупления. Эти слова «праведный верою жив будет» цитируются 3 раза в Новом Завете. И интересно, в каких книгах они приводятся? В послании к римлянам, в послании к галатам и в послании к евреям. Тема послания к римлянам, как нам известно, это спасение. Основной вопрос книги галатам – это свобода, то есть свобода, которую мы имеем во Христе. А в послании к евреям главной темой является вера. Апостол Павел писал римлянам: «Я не стыжусь благовествования Христова, а благовествование говорит о том, как человек может получить спасение, то есть через веру». В послании к галатам апостол Павел говорит о том, как освободиться от ига греха и закона. И здесь вновь апостол повторяет слова «праведный верою жив будет». В послании к евреям он указывает, что вера является основным принципом жизни христианина. Вера дает ему победу во всех обстоятельствах жизни. Дорогой друг, тут не вопрос твоих чувств или эмоций, но простой акт твоей веры, праведной своею верою жив будет. Это, мои дорогие друзья, и есть Евангелие. Оно очень просто. Все, что ожидает от тебя Бог, это веру. Вера, которая всецело простирается на Его милость. Больше Бог ничего не требует от тебя. Он сделает все остальное. Он оправдает. Он даст жизнь и силу служить Ему, славой и благодарением Ему, и все через веру. Поэтому, мой дорогой друг, если ты еще не возложил свою надежду, свою веру на Господа Иисуса Христа, то сделай это сейчас, не отходя от своего радиоприемника. Прострись на милость Его и готовность тебя спасти. Поспеши в объятия любящего тебя Спасителя, и Он примет тебя и простит тебе и даст тебе жизнь вечную.